Приднестровские диалоги. 30 минут на радио «Свободная Европа».
Добрый день, дамы и господа. В студии Александр Фурмусаки, ведущий передачи «Приднестровские диалоги». 30 минут на радио «Свободная Европа». Сегодня в выпуске. Встреча политических представителей Кишинева и Тирасполя в формате 1+1 состоялась на прошлой неделе в миссии ОБСЕ в Кишиневе. Как сложится процесс приднестровского урегулирования после смены власти в Молдове и Украине? Пенсионная система в Молдове и Приднестровском регионе нуждается в переосмыслении, учитывая массовую миграцию и глобальные процессы старения населения. Эти и другие вопросы мы обсудим в ближайшие полчаса. Как обычно, начнем наш выпуск с обзора новостей и главных событий минувшей недели. У микрофона моя коллега Юлия Михайлова.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Посол Соединенных Штатов в Молдове Дерек Хоган в четверг встретился с вице-премьером по реинтеграции Василием Шовой. Американский дипломат приветствовал готовность Кишинева и Тирасполя реализовать ряд совместных проектов. Как отмечается в пресс-релизе правительства, речь идет, в частности, о продлении троллейбусной линии из Бендер в село Варница, которое находится в юрисдикции Кишинева, а также о реконструкции дороги национального значения Кишинев-Тирасполь-Кучурганы. Эти два предложения обсудили накануне политические представители Кишинева и Тирасполя Василий Шова и Виталий Игнатьев. Делегация молдавского кабинета министров собирается в Киев после того, как в Украине будет сформировано правительство. Премьер Майя Санду отметила, что в ходе этого визита планируется обсудить создание совместных таможенных постов, в том числе на Приднестровском участке молдавско-украинской границы, с тем, чтобы остановить контрабандные схемы. Премьер-министр Республики Молдова Майя Санду заявила в Брюсселе на заседании Комитета по иностранным делам Европарламента, что правительство выступает за восстановление диалога с Россией, который был сведен к нулю предыдущим правительством. Но при этом Кишинев будет и дальше добиваться вывода российских войск с территории Приднестровья, не допустит федерализации и будет настаивать на предоставлении специального статуса Приднестровью с сохранением территориальной целостности Молдовы, сказала Майя Санду. В Приднестровье унитарные предприятия, оказывающие услуги по электроснабжению и теплоснабжению, освобождены от налога на доходы до конца текущего года. Приднестровская администрация объясняет это решение тем, что на этих предприятиях сильно изношено оборудование, и они нуждаются в значительных средствах для модернизации сетей. Не первый год эти предприятия освобождаются от налога на доходы. Тем не менее, существенного улучшения ситуации не наблюдается. Как сообщают приднестровские СМИ, на прошлой неделе делегация исполнительного органа региона во главе с Александром Мартыновым побывала в Москве, где обсудила, среди прочего, вопросы сотрудничества в сфере сельского хозяйства и расширения торгово-экономического партнерства. У микрофона Юлия Михайлова, вы слушаете радио «Свободная Европа». Украина готова поставлять газ из Европы в Молдову. Компания «Нафтогаз» ведет переговоры на этот счет с молдавской стороной. Таким образом, Молдова сможет защититься от политически мотивированных действий «Газпрома», написал на своей странице в Фейсбуке глава правления компании «Нафтогаз Украина» Андрей Коболев, сообщает портал «Молдова.орг». Коболев отметил, что импорт из Европы для Молдовы – это выгодные цены и свободный выбор поставщика. В Молдове развернут проект подключения газовых молдавских сетей к румынскому газовому комплексу, но Молдова пока полностью зависит от поставок «Газпрома». Договор с российским поставщиком истекает в конце этого года. Переговоры по новому контракту еще не начались. Пресс-служба МЧС России сообщает, что в Донецк и Луганск на востоке Украины доставлен очередной гуманитарный конвой, 85-й по счету с 2014 года. Общий вес гуманитарного груза более 140 тонн. Согласно цитируемому источнику, речь идет о медикаментах и медицинском оборудовании. Россия оказывает поддержку Донбассу как военную, так и гуманитарную уже 5 лет. Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп поздравил президента Украины Владимира Зеленского с победой его партии на досрочных выборах в Верховную Раду. Как сообщает пресс-служба Белого дома, Зеленский и Трамп обсудили по телефону укрепление сотрудничества между двумя странами, в том числе в энергетической и экономической областях. Дональд Трамп выразил уверенность, что обновленная украинская власть сможет быстро улучшить имидж Украины и добиться заметных успехов в борьбе с коррупцией. Организация Объединенных Наций призывает Россию и Украину проявить сдержанность и избегать эскалации в Черном море. Об этом заявил в четверг заместитель официального представителя генерального секретаря организации Фархан Хак, комментируя инцидент с задержанием СБУ российского танкера в украинском порту Измаил. «Мы вновь призываем воздержаться от поспешных действий и опасной риторики, а также полностью соблюдать международное право», — сказал Фархан Хак. Пресс-центр Службы безопасности Украины сообщил, что задержанный в Измаиле российский танкер в ноябре 2018 года был причастен к инциденту в Керченском проливе, в результате которого Россия захватила 3 украинских судна и задержала 24 украинских моряка. В четверг вечером российский экипаж отпустили, а сам танкер остается в Измаиле. Российские моряки задержанного в Украине танкера вернутся домой в Россию через Молдову.
Спасибо, Юлия. Это был обзор главных событий минувшей недели. Больше информации на нашем интернет-сайте europalibero.org.
В эфире Радио Свободная Европа.
Реформирование пенсионной системы – болезненная тема для правительств многих стран в условиях массовой миграции и старения населения. В странах Западной Европы пенсионный возраст выше, чем в Восточной, и еще выше, чем в постсоветских государствах. В Молдове реформирование пенсионной системы началось несколько лет назад. Возраст выхода на пенсию постепенно увеличивается, пока не достигнет 63 лет и для мужчин, и для женщин. В прошлом году в России увеличился пенсионный возраст для женщин на 3 года до 60 лет и на 5 лет для мужчин до 65. При этом, по данным Всемирной организации труда, ожидаемая продолжительность жизни мужчин в России составит 66 лет. На фоне этой реформы популярность российского президента Владимира Путина рухнула более чем на 15%. В Приднестровье власти не рискнули увеличить пенсионный возраст, несмотря на то, что бюджетная дыра по этому разделу с каждым годом растет. Чтобы спасти ситуацию, в Тирасполе с согласия Москвы в 2016 году призвали население активнее оформлять российскую пенсию, а через год Россия увеличила пенсионный возраст. В Тирасполе все более настойчиво стали напоминать о том, что пенсионная система в регионе неэффективная и нуждается в реформировании. Это значит, что повышение пенсионного возраста неминуемо и на левом берегу Днестра. Пенсии в Приднестровье, которые не так давно достигали нескольких сотен долларов, вызывая зависть пенсионеров правобережья Днестра, неуклонно снижается. На фоне обесценивания местной валюты, повышение цен и сейчас не покрывают даже прожиточного минимума. По статистике, каждый третий житель региона – пенсионер, а средняя пенсия не дотягивает и до 100 долларов в месяц. Доктор политических наук, исследователь университета имени Адама Мицкевича в Познане Александр Макухин объясняет, чем продиктована необходимость повышения пенсионного возраста.
История довольно давняя. Еще в 1994 году Всемирный банк, который занимается в том числе исследованиями пенсионной системы, выпустил предупредительный доклад о том, что в мире наступает пенсионный кризис. Количество пенсионеров начинает превышать количество работающих непенсионеров. В большинстве стран мира действует солидарная пенсионная система, которая заключается в том, что ныне работающее поколение платит часть социальных налогов, которые идут на пенсию нынешним пенсионерам. В Молдове социальный налог – это очень высокий процент, один из самых высоких в Европе, но, во-первых, в Молдове немалое количество людей работает либо в черную, то есть официально не платя никаких налогов, либо в серую, то есть официально человек оформляется на минимальную ставку и платит свой минимальный налог. Это приводит к тому, что в какой-то момент у государства не останется денег на то, чтобы выплачивать нынешние пенсии. В Молдове примерно 820 тысяч пенсионеров. Почему повышается пенсионный возраст? Потому что государственная система не видит, по большому счету, какого-то иного выхода из ситуации, кроме как, будем говорить прямо, занизить количество пенсионеров. Но в этой системе есть другая большая проблема, что у нас огромные темпы миграции, мы практически лидеры всей Европы по миграционному потоку. Мигранты не платят налогов. Если этот миграция будет продолжаться, то в какой-то момент повышай пенсионный возраст, не повышай пенсионный возраст, денег в этой пенсионной системе просто не будет.
Готово ли современное молдавское общество к таким изменениям?
Общество, естественно, не готово. Оно винит во всем государственный аппарат, неэффективность и так далее. У нас действительно средняя продолжительность жизни невысокая, и у мужчин она падает. Если мы не будем повышать пенсионный возраст, то мы столкнемся с коллапсом социальной системы. Есть другой вариант, о нем тоже дискутируют. Пенсионную систему нужно переводить на накопительные стандарты, как это принято, допустим, в США, когда каждый человек инвестирует свою пенсию сам. Но в нынешних условиях это невозможно осуществить, потому что есть огромная страта людей, которые платили пенсионный взнос еще в Советском Союзе. Они, естественно, уже никуда ничего себе сами заплатить не могут. На данный момент о реформе пенсионной системы говорить не приходится. Она в нашей стране, по большому счету, пытается залатать вот эти огромные финансовые дыры для того, чтобы не допустить социального или финансового коллапса, только и всего, к сожалению.
Доктор политических наук Александр Макухин, исследователь университета имени Адама Мицкевича. В Приднестровье действующая пенсионная система не покрывает необходимых расходов, поэтому власти региона озабочены тем, где найти деньги и как изменить ситуацию. Часть пенсионных выплат обеспечивают так называемые специальные фонды, на которые перечисляются платежи населения за израсходованный природный газ. Эти деньги не доходят до российского поставщика «Газпром». Они используются на нужды региона, а долг засчитывают компании «Молдовагаз». Сумма этого долга уже превысила 7 миллиардов долларов. Мужчины в Приднестровье выходят на пенсию в 60 лет, а женщины в 55. Полемика по поводу увеличения пенсионного ценза становится все более острой, особенно после реформы пенсионной системы России в прошлом году. Наш корреспондент в Тирасполе Сергей Урсул обсудил этот вопрос с приднестровским социологом Аллой Оставной.
У нас уже много лет пенсионный страховой фонд является дефицитом. Я специально смотрела цифры за этот год. Дефицит пенсионного фонда составлял 25%. При том, что у нас были попытки уменьшить нагрузку на пенсионные фонды, и эти попытки оказались успешными. В 2015 году, если мы помним, начался процесс перехода на российскую пенсию. То есть, таким образом, у нас порядка, по-моему, 18% пенсионеров на 2017 год. Она просто перешла на обеспечение Российской Федерации. Но, естественно, эта мера, она не может длиться бесконечно. Почему? Потому что именно эта категория пенсионеров, которые сейчас выходят на пенсию, имеют возможность перейти на российскую пенсию. Им это выгодно. Почему? Потому что у них есть советский стаж, который Россия признает. А в дальнейшем, в перспективе 5, 10, 15 лет, уже те, которые работали в Приднестровье и будут выходить на пенсию, они будут получать деньги из пенсионного фонда. То есть в очередной раз мы получим эту дыру. Поэтому надо предусмотреть ряд мер для того, чтобы пополнять этот пенсионный фонд. Это борьба с нелегальной занятостью, которая имеет у нас большие объемы. И это в том числе вопросы повышения пенсионного возраста. И чем быстрее мы начнем этот процесс, тем будет лучше для нас. Почему? Потому что если мы начнем это через 10 лет или 5 лет, да, то нам придется повышать пенсионный возраст сразу на 2, 4, 5 лет. Это будет очень-очень болезненно. А если мы начнем этот процесс буквально со следующего года, то тогда можно постепенно переходить на определенный пенсионный возраст. То есть, например, каждый год по полгода или по 3 месяца, чтобы люди не ощущали так болезненно этот процесс перехода. Это один момент. Второй момент, что я, как социолог, все время говорю, что если есть какие-то вещи, которые являются неизбежными, то не нужно с ними бороться. Надо бороться с тем, чтобы минимизировать какие-то плохие эффекты. Например, если речь идет о неизбежности повышения пенсионного возраста, в этом случае нужно заботиться о том, чтобы человек максимально сохранял свое здоровье, чтобы не работал на износ. Нужно продумать систему для всех сфер деятельности, от государственного управления до производства, которое позволило бы человеку, специалисту получать курсы повышения квалификации. Почему? Потому что разница между молодым человеком, который выходит на рынок труда, и человеком предпенсионного возраста, она может заключаться в подготовке именно технологической, информационной и так далее. И у нас большой объем теневой занятости. Например, я не могу говорить про все Приднестровье в цифрах, я могу сказать про результаты социологического исследования, которое проводилось осенью прошлого года организацией «Новый век» среди приднестровских сельских женщин. И этот опрос показал, что 40% приднестровских сельских женщин трудоустроены неофициально. Что это для них означает? Это означает, что, во-первых, они не отчисляют никакие налоги в пенсионный фонд, и они абсолютно не защищены к старости. То есть эту ситуацию с неофициальной занятостью нужно как-то решать. Опять же, и это касается не только занятости на кого-то, это касается и индивидуальных предпринимателей, те, которые оказывают услуги и так далее.
Приднестровский социолог Алла Уставная. Что думают жители региона о повышении пенсионного возраста? Спросили наши корреспонденты у прохожих на улицах Бендер и Тирасполя.
Сначала нужно социальные условия улучшить. Все сделать, чтобы и было лекарство доступнее, и дешевле, и все для пенсионеров, и для возраста. Работа была, чтобы было для молодых, чтобы человек пришел в это учреждение, чтобы не было бюрократии, чтобы человек вот пришел, обратился, и ему помогли, чтобы вот лучше относились к людям. Но желательно, чтобы вот человек чувствовал везде, он никуда не ходит, но чувствовал, что... красиво, удобно, что о нем думает государство и заботится.
Я на пенсии давно, немножко позже можно, а потому что еще хочется поработать, денежек заработать.
Ни в коем случае нельзя увеличивать пенсионный возраст, потому что женщины очень уставшие. У них столько хлопот, сколько всего на них еще увеличить. Мы так мало живем.
Наверное, не стоит ничего менять. Я просто хочу дожить до своей пенсии. У меня уже в январе будет пенсия.
Ну, люди работают, конечно. И я не собираюсь дома сидеть. Ну что, и возможности нет дома сидеть.
Как моя мама говорит, пенсию зря не дают. К этому пенсионному возрасту ты уже больше начинаешь тратить деньги на лекарства, ходить в аптеки.
Я считаю, что не надо повышать, потому что люди болеют. В этот период времени, перед уже 60 лет, уже начинаются болезни. А в 65 уже можно умереть. Поэтому не успевают люди получать возможность, чтобы увеличивали эту пенсию.
Нет, не надо пока что, потому что здравоохранение у нас не на том уровне, чтобы поменять возраст выхода на пенсию. Меньше нет. Вот это то, что сейчас есть, где-то так, нормально.
Ну, я думаю, оставь все как есть. Не надо повышать. Ну, потому что есть определенный возраст, когда и болезни, и усталость. Плюс в пенсионном возрасте возможность больше зарабатывать, например, пенсии. Плюс ты еще работаешь, как бы помогать детям, внукам в финансовом плане.
Ну, так бы вышло, как вышло, 55. Я так считаю. Позже, конечно, сложно. Но самое лучшее, когда еще была вообще не пенсионеркой. Это было лучше. Потому что вот даже я смотрю с ребенка, с внучкой, в то время, когда я была своими детьми, я была еще полна и силы, и энергии, и всего. Сейчас уже, конечно, не то. Но также и ходить на производство. Или вот как женщины многие на рынках торгуют. Как вы думаете, в таком возрасте легко? Вот это солнце, зимой мороз. Конечно, тяжело. Так что лучше бы 55, как и было. Ну, если меняются законы, от нас это ведь не зависит.
Мнение жителей Тирасполя и Бендер по поводу вероятного повышения пенсионного возраста в Приднестровье.
Радио «Свободная Европа». Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org. www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
Политические представители Кишинева и Тирасполя на переговорах по приднестровскому урегулированию встретились в среду в Кишиневе в миссии ОБСЕ. Это первая встреча после смены правительства в Республике Молдова и назначения Василия Шовы вице-премьером по реинтеграции. Эту должность Шова занимал также 10 лет назад в правительствах партии коммунистов Владимира Воронина. Судя по сообщению пресс-службы Бюро по реинтеграции, встреча практически свелась к тому, что стороны подтвердили свои позиции по текущим вопросам повестки дня. Ситуации школ на левом берегу Днестра с обучением на латинской графике, восстановление телефонной связи, свободному передвижению, нейтральным номерам приднестровских автомобилей и уголовным делам, открытым в Кишиневе в отношении приднестровских чиновников. Эти вопросы включены в пакет «Берлин Плюс». Их решение в этом году, похоже, сталкивается с определенными сложностями. На встрече политпредставителей Кишинева и Тирасполя впервые прозвучало и было одобрено предложение о реализации при поддержке международных партнеров проекта по запуску троллейбусного маршрута между поселком Варница, находящимся в юрисдикции молдавских властей, и городом Бендеры, который контролирует Приднестровская администрация. Также стороны согласились выступить совместным обращением к внешним донорам, чтобы получить финансирование для реконструкции дороги Кишинев-Тирасполь-Кучурган. Участники встречи в формате 1 плюс 1 согласились с предложением миссии ОБСЕ о созыве следующего раунда переговорного формата 5 плюс 2 7-8 октября в Братиславе, столице Словакии, которая в этом году исполняет по ротации мандат председателя ОБСЕ. Первую после смены власти в Молдове встречу между политическими представителями Кишинева и Тирасполя Василием Шовой, Виталием Игнатьевым, Лина Грыу обсудила с экспертом Кишиневского института ВИИТОРУЛ Ионом Тебырце.
Господин Тебырце, что происходит в процессе приднестровского урегулирования? Вопрос этот, похоже, отошел на второй план на фоне суматохи в Кишиневе и перемен во власти. Вы как расцениваете ситуацию, особенно с учетом того, что несколько дней назад состоялась встреча между политическими представителями Кишинева и Тирасполя Василием Шовой и Виталием Игнатьевым?
Да, антрадвер птемс...
Действительно, можно говорить о том, что приднестровская проблематика немного отошла на второй план. Стоит отметить, что не только в Молдове, но и в Украине идет процесс перехода власти. Там сначала президентом стал Владимир Зеленский, потом его партия получила большинство в Верховной Раде. Очевидно, впоследствии, с учетом перемен в руководстве обеих стран, переговоры по Приднестровью либо получат новый импульс, либо, напротив, застопорятся.
Скажите, в вашем восприятии, может, действительно что-то перерождается на стратегическом уровне? Эти перемены в Кишиневе и перемены в Киеве, к чему они могут привести в приднестровском урегулировании?
Конечно, будет другой подход. В чем конкретно он будет выражаться, посмотрим. Последние два года, а может чуть больше, после подписания известных протокольных решений между Кишиневом и Тирасполем, их было 5 или 6. Отношения были персонифицированы. Заметно было влияние личных отношений между Плохотнюком, Порошенко и Гушаном. Из этих трех определяющих игроков остался только Гушан. В Украине, как мы видим, президент Зеленский больше внимания склонен уделять Донецкой и Крымской проблематике, нежели Одесской. Его предшественник Порошенко, сам родом из Одесской области, был очень близок к этому региону. Проявлял совершенно другой подход к приднестровскому урегулированию, потому что был отсюда родом, и у него здесь были интересы на личном уровне, чего нет у Зеленского. В Молдове сегодня, по моему мнению, наблюдается определенное двоевластие. Потому что с 1992 года по 2009 год приднестровской проблематикой занимался глава государства. В 2009 году на первый план вышел премьер-министр, в частности Влад Филат. А начиная с 2016 года, особенно в 2017-2018, приднестровский вопрос курировал Плохотнюк. Сейчас этим направлением занимается правительство, что по сути логично с институциональной точки зрения. Но необходимо иметь в виду, что в правительстве ответственен за приднестровскую проблематику Василий Шова, человек президента Игоря Дадона, который всегда живо интересовался и проявлял активность в этом вопросе. С его стороны были определенные инициативы в начале его президентского мандата, но никто их не воспринял всерьез. Конечно же, Игорь Дадон попытается показать себя на этом направлении, укрепить свои позиции. И, разумеется, он будет оглядываться на Москву, на позицию России. Но, естественно, всем интересно посмотреть, как лягут карты, как, с институциональной точки зрения, притрутся рычаги власти здесь и в Украине. И впоследствии, в зависимости от того, как будет развиваться ситуация в Кишиневе, в Киеве, диалог по приднестровской проблематике либо активизируется, либо вступит в период стагнации.
В Кишиневе премьер Майя Санду неоднократно говорила, что одним из приоритетов правительства является борьба с контрабандой и незаконным провозом товаров через границу, и что формат 5 плюс 2 должен стать платформой для решения этой проблемы.
Выполнить эту задачу крайне сложно. Нужно отдавать себе в этом отчет.
Переплелось много интересов. Есть серые схемы, которые контролируют очень влиятельные люди и из Молдовы, и из Украины, и из России тоже.
Приднестровский режим постепенно стал бизнесом, поразительно выгодным бизнесом для определенных кругов, причем не только местных, молдавских, приднестровских или одесских, но и московских. В определенный период наибольшую выгоду из Приднестровья получала группа московских генералов, которые просто организовали незаконную торговлю оружием через регион. Многие эксперты говорят, что это и стало причиной отстранения Смирнова, потому что он получал солидный куш за эти незаконные операции с оружием, что эти комиссионные постоянно росли и под конец его мандата достигали 40-50 миллионов долларов. По крайней мере, такие суммы называли. И Игоря Смирнова отстранили от власти в том числе по этой причине, не говоря уже о том, что от него все подустали. Поэтому нужно исходить из того, что для уничтожения всех этих схем потребуется огромная политическая воля, и не только одной из составляющих коалиционной власти. Потребуется консенсус на уровне всей коалиции. Посмотрим, какую позицию займет партия социалистов, потому что одно дело – желание искоренить серые схемы, и совсем другое – желание прибрать их к рукам. Потому что, увы, опыт 2009, 2010, 2011 годов примерно к этому сводится. Некоторые схемы, возможно, и были устранены, но это были мелкие схемы, а те, что посолиднее, просто перешли из рук в руки. Думаю, это будет большое искушение. Уже есть определенные примеры по сравнительно мелким схемам, я не говорю о тех, что связаны с торговлей оружием. Я имею в виду, например, сеть Duty Free. Совершенно ясно, что это был легализованный способ поставки сигарет через Приднестровье за границу. Да, это один из приоритетов, направление, по которому, конечно же, необходимо навести порядок. Но мы должны быть реалистами и понимать, что все это складывалось там на протяжении 30 лет. Вторая часть проблемы касается механизма 5+2. Этот механизм был предназначен скорее для сохранения статус-кво. Нужно признать, наконец, что этот механизм не был направлен на решение проблемы. Он скорее позволил перенаправить ситуацию в русло некой стабильности. Договоренности Берлин и Берлин Плюс в формате 5+2 стали скорее результатом неформальных соглашений между Плохотнюком и Гушаном. И об этом нужно говорить прямо. Без этой договоренности между двумя олигархами при определенном согласии Петра Порошенко не было бы ничего из того, что произошло в 2017-2018 годах в формате 5+2.
Значит ли это, что исчезновение Влада Плохотнюка вызвало своего рода переполох в Тирасполе?
Наверняка и сейчас необходимо, чтобы все как-то утряслось. Скрытые пласты в приднестровской проблематике претерпели определенные катаклизмы и потрясения, и теперь все ждут, когда они постепенно улягутся. Что будет дальше, посмотрим. Лично мне пока еще не до конца ясна позиция правительства Майи Санду, ее отношение к приднестровской проблематике. Слова премьер-министра я воспринимаю скорее как заявление о намерениях, во всяком случае это не план действий. А у правительства должна быть стратегия, концепция, к чему мы хотим прийти, какие цели преследуем. Потому что формат 5+2 должен обсуждать глобальные проблемы. У нас же этот формат был предельно локален. То, что у нас обсуждается, включая известные протокольные решения, все это вопросы другого уровня. Они относятся к работе экспертных групп. Формат 5+2, как я уже сказал, должен заниматься глобальными или политическим урегулированием конфликта, а не зацикливаться на мелочах. Да, эти вопросы тоже важны для граждан, их необходимо решать, но они должны стать задачей соответствующих органов. И не подменять процесс приднестровского урегулирования.
Процессу десолюционария политика конфликта Литра-Сенстрян.
Уже известна дата очередной встречи в формате 5+2, это 7 и 8 октября. Какие вопросы там могут обсуждаться?
Думаю, это будет ознакомительная встреча, хотя...
Ознакомительная спустя 25 лет?
Да, согласен, Игнатьев человек известный, но есть и Шова. Посмотрим, что он скажет. Василий Шова профессионал, но в переговорном процессе он не участвует уже лет 10. За 10 лет многое изменилось. В конечном счете, это встреча между старыми и новыми партнерами, когда уже не знаешь, кто новый и кто старый. Потому что Игнатьев сегодня активно задействован в этом процессе, а Шова был его активным участником раньше. Поэтому скорее состоится прощупывание почвы. Очевидно, что подход Василия Шовы будет иным по сравнению с его предшественницей Кристиной Лесник. Насколько известно, Ушовой собственная позиция и собственное видение проблемы. Но ее необходимо синхронизировать с правительством. Разумеется, он будет учитывать и позицию главы государства. Сказать сейчас, что есть какие-то особые ожидания от предстоящей встречи, нет. Скорее, вопрос, который интересует сегодня всех, сводится к тому, получит ли дальнейшее развитие динамика, наметившаяся в 2017-2018 годах, или все те процессы приостановятся, а может они продолжатся в другой форме. Но все понимают, что дальнейшее развитие ситуации зависит от того, что будет происходить в регионе, что происходит в Украине и как будут развиваться политические события в Молдове. Сейчас нельзя говорить о каких-то изменениях или какой-то активизации в приднестровском урегулировании. Скорее, это будет вежливая дипломатическая встреча. Эксперт института ВИИТОРЛ Ион Теберц отвечал на вопросы Лины Грэу.
Дамы и господа, наша передача подошла к концу. Ее ведущий Александр Фурмусаки благодарит вас за внимание и прощается с вами до следующей недели. Вы слушали Радио «Свободная Европа».